Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Она смотрит со своих интернетов.
Ускорение, гласность, перестройка.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Когда доллар по 30 рублей.
Жить, как говорится, хорошо. Доброе зимнее утро всем, кто сейчас с нами на волне Радио России. Вместе мы мужественно преодолеваем январь 24 года. Мы просили снега, нам его дали. Почему только в рабочие дни? Большой вопрос. Вот все эти ветра, снегопады, сосульки. Но, наверное, правильнее спросить не почему, а для чего? Для того, чтобы и водители, и пешеходы были внимательнее к правилам дорожного движения и к друг другу, чтобы были более отзывчивыми люди на чужие сложные ситуации, чтобы мы учились мыслить позитивно. Потому что минус и снег – это, ну, с одной стороны, в 3 раза дольше добираться на работу, да, но зато это хороший уничтожитель некоторых вирусов и бактерий. С вами журналист Наталья Губская, за режиссерским пультом Дмитрий Бардышев. Он сегодня приготовил вам музыкальный букет из 60-х годов прошлого века. Мы в «Разбудильнике» продолжаем музыкальную линейку прошлого года. А слово «букет», кстати, потому что поздравляем сегодня с днем основания международную интернет-энциклопедию «Википедию». Она была основана в 2001 году. Статьи в ней можно найти на 227 языках. Ежегодно их читают более 500 000 активных пользователей. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией во всей истории человечества. В ней есть и статьи про различные профессии, а мы сегодня как раз и будем говорить о полезном пересечении интернета и трудовых профессий, о блогерстве как о продвижении уважения и любви к рабочим специальностям. Запланирована у нас и рубрика «Кинохимия», связанная, правда, не с рабочими специальностями, а с творческой профессией «Гример», но это чуть попозже. А сейчас выходим на связь с гостем «Разбудильника». Евгений Петров из поселка Белозерного Сальского района. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
И я с удовольствием гостя нашего представляю. И представление это из нескольких пунктов. Итак, во-первых, человек «Золотые руки», сварщик, который каждый день проявляет себя в профессии. Во-вторых, житель Ростовской области Евгений Петров стал победителем премии лучших DIY-блогеров России в номинации «Выбор зрителей». Евгений в числе авторов лучших в стране каналов о ручном труде и DIY-культуре, а DIY в дословном переводе на русский – это «сделай сам». И это еще не все, потому что Евгений Петров заядлый путешественник и рассказывает о своих впечатлениях также посредством своего блога. Вот такой человек сегодня с нами на связи. Евгений, поздравляем вас, конечно, с этой победой. Единственный в стране такой конкурс, и вы в нем себя проявили. Объясните, пожалуйста, сначала, вы сварщик, но ваш канал называется «Сельский сварщик-тракторист». Вы совмещаете эти две специализации?
Я вам сейчас расскажу, как это примерно получается. Дело в том, что я сварщик на техпомощи. Получается, когда происходят полевые работы, уборка урожая, посевная, культивация, то время от времени ломаются агрегаты. И агрегат привезти в мастерскую – это очень, ну, скажем так, трудоемкий процесс. Когда поля в 20 километрах от организации находятся, то легче сварщику на тракторе со стационаром, да, точнее, с генератором, который вырабатывает сварочный ток, приехать туда на поле. В общем, по вызовам вот так вот езжу. И когда стою в мастерской, то произвожу сварочные работы уже непосредственно в мастерской. То есть такая техпомощь, летучка. Работаю на тракторе сварщиком.
А вот если сейчас зима, снега, в поле никого?
Бывают такие ситуации, вот, к примеру, 3 дня тому назад, после обильных ветров, вы знаете, у нас обморожение, гололед. Воротина на овцеферме немножко отломилась, нужно было приварить навес, поэтому я выезжаю по таким вот заданиям. Например, на водонапорной башне перемерз кран, я приезжаю автогеном, разогреваю вот такие вот дела. где-нибудь на таку оторвала кусок уголка, там на вес какой-нибудь выезжаю. То есть без работы не сижу.
Да вы просто многопрофильный человек. И, наверное, даже не можете предположить, идете на работу сегодня, чем будете заниматься, совсем как журналисты. Не поймешь, на какую новость судьба выведет.
Вот мне кажется, тем и интересен мой контент, потому что каждый день у меня интересная работа, неизвестно, чем закончится мой рабочий день, рабочие будни. Может быть, поэтому и полюбили мой канал многие зрители. Бывают даже такие моменты, вот знаете, к примеру, приходишь, помогаешь своим ребятам, механизаторам бортировать колеса. Вызвали, например, на автоферму помочь погрузить шерсть после стрижки. Также на ток бывает, ходим с ребятами помогать мешки с зерном там закидывать. То есть целый день что-то новое, необычное. Сельское хозяйство, одним словом.
А вот то, что вы снимаете еще свой процесс, это удлиняет работу? Никто не жалуется, что вот он время еще и на самый пиар тратит, а у нас получается длиннее процесс?
Ни в коем случае моя вот эта вот деятельность как оператора и режиссера не мешает моей основной профессии, потому что изначально в приоритете у меня это выполнить наряд, выполнить задание. Ну, вот, к примеру, утром я прихожу, механик говорит: так, Евгений, сейчас нужно тебе, например, сделать вот такую конструкцию. Я изначально делаю эту конструкцию, когда только я ее сделал, у меня появляется свободное время, то есть нету никаких заданий. Вот только тогда я хожу с камерой и снимаю рабочий процесс остальных своих товарищей. Потом, когда в процессе работы появляется задание, я иду, выполняю свое задание, и потом опять беру камеру. Вот так вот.
Евгений, а что вами движет, извините за тавтологию, в деле продвижения рабочей специальности? Или вы себе это вообще вот так не формулируете, ничего не продвигаете, просто снимаете то, что вам интересно?
Вот вы знаете, хочется, чтобы обратили внимание на простой сельский труд, на сельское хозяйство. Тем более в нынешнее время, я думаю, что это огромная мотивация, потому что пора уже возвращаться к истокам, потому что действительно, заметьте, вот сельское хозяйство нужно возрождать. Чтобы его возродить, нужно показать людям, что это такое, чтобы молодежь привлечь как-то. Поэтому я всегда показываю все в позитиве. У меня канал не направлен, как вы знаете, некоторые каналы, чтобы показать, как говорится, для хайпа что-нибудь такое вот плохое, да, вот.
Желтизну,
да, да,
чернуху используют, да,
да,
вы об этом?
Да, да, да. То есть я абсолютно это исключил из своего контента. Я показываю обычную жизнь, как действительно работают люди.
Человек, владеющий рабочей специальностью, всегда будет с куском хлеба и с заработком. Это тезис века прошлого. По-вашему, как? В 21-м он актуален? Когда вот на 3D-принтерах уже запчасти печатают, когда искусственное мясо в лабораториях выращивают. Хотя при этом шорники, кузнецы, корзинщики еще кое-где сохранились. Но это кое-где.
Ну да, вот знаете, мое мнение, как бы то ни было, работа на земле, она будет всегда в почете и всегда будет нужна. Хлеб не растет на 3D-принтерах, их не сделаешь ни в каких лабораториях, а если сделаешь, он будет такую иметь цену заоблачную. Поэтому земледелие...
Но комбайны без пилотов уже могут, да, бороздить просторы.
Но все-таки кто-то управляет этим комбайном, и если он сломается, то нужен будет человек, слесарь, который сможет починить его. Робот пока еще этого сделать не сможет.
Так, но вы, между тем, в своем хозяйстве Белозерное единственный сварщик, если у меня не устаревшая информация. Да? Нет?
Да, получается, я как бы основной сварщик. Есть еще у нас паренек Андрей Бондаренко, он работает в стройчасти. Но он непосредственно на объектах, которыми занята стройчасть. У него нет прав тракториста.
Два человека, один основной, один помощник. Это потому что спроса нет или потому что дефицит кадров и специалистов не можете найти?
Честно говоря, как бы дефицит кадров есть, механизаторов не хватает. Мало кому интересен, наверное, труд на полях. Но, несмотря на это, благодаря моему блогу, уже 3 человека, моих подписчика, пришли к нам в организацию и работают
полноценно.
Да, 3 человека уже пришли благодаря моему каналу.
Напомню, что мы сейчас на связи с Евгением Петровым, поселок Белозерный Сальского района. А Евгения пригласили к разговору, потому что он стал победителем премии лучших DIY-блогеров России в номинации «Выбор зрителей». Он ведет канал о ручном труде, сельском труде, продвигает вот эту линию. Известно же, было подано 50 тысяч заявок на разные YouTube-каналы. Вас же предлагали ваши подписчики, правильно? Потом вы попали в топ-10. И уже на церемонии вручения стало понятно, что сельский сварщик-тракторист из Ростовской области в тройке лучших и соперничает с «Заимкой на Урале», это вот еще один канал, и «Деревенька под утесом». Что они показывают, что они пропагандируют, в чем вы соревновались? В каких-то темах или в приемах в видеосъемке? В чем?
Вот, например, «Деревенька под утесом», там канал рассказывает, как молодая семья, фермеры, они работают сами на себя, выращивают поросят, тоже приусадебный участок у них есть, они строят дом, ну, в общем, как бы, знаете, вот жизнь фермерская у них. И также «Заимка на Урале», тоже молодая семья, быт сельский у них. Можно сказать, почти в одном русле сельское хозяйство, но немного разные направления. У меня работа в организации, чем занимается наша организация, ну а там люди уже непосредственно показывают свою жизнь, свою семью.
Как вы предполагаете, в чем ваша уникальность, чем вы переломили?
Я, честно говоря, даже и не думал, что я могу переломить такие сильные каналы. Вот, например...
Подписчиков-то у них больше, чем у вас.
Да, да, да. У них
в разы больше.
420 тысяч подписчиков, другого там 300 тысяч,
да.
130. И я когда попал в тройку с ними, я сразу понимал, что я на третьем месте. Но вот такого результата я, конечно, не ожидал. А вот знаете, мое мнение. Наша организация 3О Белозерная называется. Как многие говорят, вот у меня в комментариях пишут, что это островок СССР. Объясню почему. У нас, когда происходят вот ремонтные работы, у нас все это делается дружно. То есть, если кто-то что-то отломил, поломал и нужно отремонтировать, то общим коллективом приходим, помогаем. Тоже колесо поменять. Втроем, четвером налетели, быстро поменяли все это. Я этот процесс полностью показываю.
Но не только те, кому по инструкции положено, правильно?
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно.
Угу. Евгений, а вот победа в конкурсе, она число ваших подписчиков увеличила?
Не скажу, что
не увеличила.
В принципе, все идет в стандарте. Как сказать, голосовали только мои подписчики, которые остались при мне. А трансляции там по федеральному каналу этого конкурса не было, поэтому не стоило ожидать большого прилива подписчиков. Может быть, не каждому нравится сельское хозяйство, понимаете? Кому-то будет интересно посмотреть, как молодежь пляшет где-нибудь на яхтах, понимаете? Вот.
Зайду с другой стороны. А что дает прирост вашей аудитории? Вы же наблюдаете, замечаете, после чего активно подписываются, а после чего, может быть, отписываются наоборот?
Аналитика моего канала показывает, что мой канал по рейтингу на хорошем уровне. То есть никогда не опускалось ниже 99% положительных отзывов. Из 100%, ну, может быть, 1%, но без этого никак, как говорится, хейтеры, они всегда были, будут и есть.
Это да.
И им всегда что-то будет не нравиться, но всего лишь 1%. Я знаю каналы, которые миллионники, у них 40% отрицательных отзывов бывает, только 60% положительных.
Сколько лет вашему каналу?
Я вам сейчас скажу, 13 января, 2 дня назад было 4 года.
Отлично.
Вы отметили.
Ну, о хейтерах не будем подробно. Это их работа такая, чернить, макать и зарабатывать себе какие-то баллы и очки. А вот о ваших подписчиках, может, о чем-то спрашивают, что-то предлагают, советов каких-то просят, опытом делятся. Может, вы у них чему-то учитесь и в рабочей своей специальности?
Конечно, неоднократно помогали подписчики. Как-то мы выбивали втулки из передних мостов на тракторах МТЗ-82. У нас очень это плохо получалось, потому что втулки закипали, их нужно было греть, опять бить, стучать, охлаждать, греть, бить. И один из подписчиков мне написал, говорит: «Женя, мы делаем это проще, мы эти втулки изнутри провариваем электродами, получается, делаем 4 шва, а когда остывает, они сужают эту втулку, И она спокойно выходит. Мы попробовали сделать так, вы не поверите, с одного удара втулка вылетела.
Народная смекалка.
Совершенно верно, совершенно верно. Даже вот было вот недавно, когда мы выбивали стойки из дискаторов, мы не могли выбить, мы грели, поливали водой. Один человечек написал, говорит, ребята, очень хороший способ есть. Ацетон с трансмиссионным маслом. Мешаете 50 на 50, заливаете, оставляете на ночь, и утром они у вас выходят. Так и сделали на следующий день. Мы пару-тройку раз обстукивали, все это выходило быстро и без проблем.
Ну, то есть вот у нас сейчас в эфире тоже полезная информация звучит для работяг, для рукодельных людей. У вас на канале, Женя, только ручной труд, ни политики, ни гражданской позиции, международную обстановку, санкции не комментируете?
Я пытаюсь, точнее, ну как не пытаюсь, это у меня исходит изнутри, я никогда не влазю вот в эти вот вопросы, потому что и без меня много каналов, которые в этом разбираются или, по крайней мере, пытаются показать, что умеют это делать. Нет, у меня обычная жизнь, не вмешиваю я сюда ни политику, ни религию. Все, обычная жизнь.
Но никак не относиться же к ситуации не можете. Я вот конкретно хочу спросить о санкциях. Сейчас различные эксперты высказывают такую позицию, что вот санкции неприятно, несправедливо, глупо, но они подтолкнули российские предприятия и к импортозамещению, и к тому, чтобы инновации продвигать. Ощущаете в обществе вот такое движение идей?
Вы знаете, вот по поводу санкций, мое мнение лично, санкции – это что-то наподобие вакцинации. То есть рано или поздно нужно было показать, что мы должны переходить на импортозамещение, что, возможно, получатся такие моменты, что когда-нибудь нам нужно будет делать все своими руками. И вот я хочу сказать, что пора уже обратить внимание на сельское хозяйство. То есть не куда-то на второй, третий и пятый план его отставлять, а вот именно обращать внимание на сельское хозяйство, помогать нужно. Это мы помогать будем сами себе.
Сейчас помогаем не только себе, всему миру. И зерно наше на разные континенты уходит, и сельская продукция переработанная, пожалуйста. Мы и в качестве гуманитарной помощи, и в качестве импорта очень востребованного работаем. Так что да, тут чем больше, тем лучше.
Согласен с вами полностью.
Кинохимия.
В кинопроцессе каждый немного волшебник, а иногда и много почти невероятного совершают создатели кинообразов, в том числе гримеры.
Да, а всех нас много, мы обязательно выберемся.
В «Планете обезьян» еще в 1968 году был использован новаторский для того времени пластический грим. В число самых комфортных масок, по оценке самого носителя, актрисы Мэрил Стрип, попал грим для главной героини в фильме «Железная леди». Стрип играла Маргарет Тэтчер.
Ты метишь на пост премьер-министра?
Ну, должен, наконец, найтись тот, кто способен проявить волю.
Как признавалась актриса после съемок, цитата, «Это был самый тонкий грим в моей жизни, все равно, что вторая кожа, я даже не чувствовала, что упакована в какую-то оболочку». Ну а вот Роберт Инглунд вряд ли мог не почувствовать свой грим для создания образа Фредди Крюгера в «Кошмаре на улице Вязов». Каждое утро он приклеивал по 11 кусочков латекса на лицо.
Нет никакого Джесси! Я Джесси!
Не подходи!
Сказочный кошмар отечественный «Баба-Яга» в исполнении Георгия Миляра.
Иван? Явился, неждан, незван.
По современным оценкам, грим Бабы-Яги довольно простой. В 30-е годы арсенал гримеров был крайне скромным, держался на выдумке, порой опасной. Перед каждой съемкой Миляра преображали по 6 часов. Однажды сожгли ему лицо перекисью водорода. Если продолжать тему отечественных сказок, то вот еще один интересный персонаж.
Я только сунул нос в котелок и сразу же проткнул в нем дырку.
На приклеивание носа Буратино каждый день уходило до полутора часов. Исполнитель роли деревянного мальчика Дима Иосифов за время съемок износил 45 пенопластовых носов. А вот образ безносого героя Волан-де-Морта из сериала о Гарри Поттере требовал до 8 часов работы гримеров, чтобы превратить Рэйфа Файнса в абсолютного злодея.
Глупо было приходить сюда сегодня. Мракоборцы уже в пути.
Я-то успею уйти. А вот ты сейчас умрешь.
Отсутствие носа у этого киноперсонажа – заслуга графики, а вот все остальное – хедмейд. Как и изменение лица Брэда Питта в фильме «Загадочная история» Бенджамина Баттона. И Дага Брэдли в «Восставшем из ада» его украшали иголками по 6 часов. Но кроме лица иногда требуется менять тело. Так образ Эдны Тёрнблад для Джона Траволты в «Лаке для волос» – это 4 часа в гримерной и почти 15 килограммов толстого костюма. Can't stop my happiness, 'cause I like the way I am. А вот с Ребеккой Ромейн в ленте «Люди Икс» гримеры работали по 9 часов в день, потому что им приходилось покрывать 60% тела актрисы, чтобы она изумила зрителей образом Мистик.
Наконец-то.
Я был занят. Нашла, что искала?
Источник лекарства – мутант. Мальчика держат в лаборатории. Без него они безоружны.
Самая громкая история, связанная с гримом в новом российском кино, конечно же, Высоцкий «Спасибо, что живой». Чтобы Сергей Безруков стал Владимиром Семеновичем, использовали высокотехнологичный силиконово-пластиковый грим и компьютерные технологии.
Я не ищу себе оправданий. Просто мне надо писать. Просто писать, чтобы получалось. Я так живу.
Чтобы создать грим, художник пластических спецэффектов в кино Петр Горшенин отсмотрел 500 фотографий, изготовил скульптурный слепок лица Высоцкого, а по нему форму для заливки грима, который нужно было сделать максимально тонким, местами в 1 мм. Больше всего времени занимала щетина, каждый волосок вручную погружали в силикон. Смотрите кино и узнавайте о нем удивительные факты.
Кинохимия.
Евгений Петров из поселка Белозерного Сальского района с нами этим утром. Евгений Петров стал победителем премии лучших DIY-блогеров России в номинации «Выбор зрителей». Евгений в числе авторов лучших в стране каналов о ручном труде. Но еще одна сфера интересов нашего сегодняшнего гостя об этой сфере говорит вот какой факт. Евгений занял 3-е место на 26-м всероссийском конкурсе видеофильмов туристской, краеведческой и природоохранной тематики. Этот конкурс называется «Алый парус». То есть, Евгений, вы еще и путешественник, правильно?
Совершенно верно.
А вот путешественник со стажем побольше, чем видеоблогер.
Да, да, уже более 6 лет.
Знаю про ваше путешествие по реке Егорлык. Река эта протекает по нескольким регионам, в том числе по Ростовской области. Путешествовали вы по реке Хопёр. Это крупнейший левый приток Дона, но к Ростовской области не имеет отношения. Как вы выбираете маршруты? У вас просто ключевое слово «река» или как-то связываете с историей Ростовской области, с географией Ростовской области?
Я... как бы сказать, больше придерживаюсь того формата, что ближе к нам, то есть реки интересные, которые ближе к нам, к Ростовской области, чтобы мне было легче добраться. То есть я не выбираю любую реку подряд, там, например, я стараюсь брать большую полноводную реку с длительным маршрутом, чтобы я мог полностью насладиться вот этим путешествием. А у меня обычно, ну, не менее 400 километров, чтобы было протяжение реки. И вот мой рекорд, это я прошел по реке Хопёр, 1000 километров на веслах. Ну, там немножко, конечно, и по Дону я прошел около 200 километров до Серафимовичей. А так выбираю, стараюсь выбирать так, чтобы ближе к нашей области было.
Один идете по воде?
Да, иду абсолютно один, понимаю, что это рискованно. Я и, можно сказать, и называюсь как бы экстремальным туристом. А вот, к примеру, я сплавлялся по реке Чусовая. Я тоже хотел испытать себя, уйти подальше от нашей области. Это Средний Урал. Эта река знаменита, потому что по ней Ермак подымался покорять Сибирь. Ну и вот по его тропам решил я пройти. В чем опасность была? В том, что Были такие места, где 3-4 дня я плыл по реке, не было абсолютно связи. Были такие моменты, что я плыл 3 дня, не встречая ни одного населенного пункта на берегу. Также на Среднем Урале водятся и медведи.
Вот, медведь и что?
Смотрите, была такая ситуация, перед тем, как отправиться на Средний Урал, я решил обзвонить местных егерей и спросить, так как я являюсь охотником, а можно ли мне взять в целях самообороны ружье? Егеря мне ответили так, что если вы будете даже со сложенным ружьем в байдарке, и мы вас увидим, вы будете являться браконьером.
Нарушителем.
Я говорю, я же буду применять только в целях самообороны. Они говорят, нет, ни в коем случае нельзя. Только в сезон охоты и только с путевкой. И когда я задал вопрос, а как же будет, если я вдруг встречу? А мне ответили просто, а кто вас сюда зовет?
Вот еще в чем сложность таких путешествий.
Да, поэтому пришлось мне выбирать альтернативу. Я взял фальшвера.
Что это?
Фальшвер, это что-то наподобие хлопушки, но с этой хлопушки вылетает пламя 1.5 метра, и в течение минуты оно горит. То есть медведя это отпугивает.
Пугалка.
Да, то есть медведя это может отпугать. Это советы бывалых туристов, бывалых путешественников. А обычно эти фальшвера можно увидеть в фильмах, когда люди терпят крушение и зажигают такие вот факела. Он также горит под водой. А также со мной были отпугивающие такие вот снаряжения. Это как сигнал охотника называется. Маленький пиротехнический патрон, который создает громкий хлопок. Тоже бывает отпугивает медведя. И также я взял с собой газовый баллончик с особой жидкостью, которая предназначена именно для дикого животного. То есть очень большая концентрация химических веществ, и этот баллончик делает струю до 8 метров.
Сплав – дело дорогое?
Да, это не дешевое дело. Если взять даже...
если кто-то сейчас заинтересуется эмоцией вашей, зарядится, то вот на какие расходы ему нужно будет ориентироваться? Себя экипировать. Давайте основное назовем. Нужно средство передвижения, то есть лодка.
Давайте начнем с байдарки. Чтобы укомплектовать полностью байдарку, это нужно около 50 тысяч.
Так, что байдарка еще с собой из обязательного?
Тоже есть определенные нюансы. Если вы просто турист или вы блогер, например, для меня это очень накладно. Мне нужно брать солнечные панели, мне нужно брать с собой пауэрбанки для работы с видеокамерой. А у меня есть квадрокоптер. У меня очень много таких гаджетов. Я беру с собой две камеры.
Но это для видео именно, для блогерства. А если просто путешественник?
Я вам скажу так. В 1100 влезет. Это с провизией, с лодкой, с бундированием.
А сплав – это отдых, после которого нужен еще один отдых? Это тяжелое дело? Или наоборот, так отдыхаешь и перезагружаешься?
Вы знаете, есть такое понятие «спортивная усталость». К примеру, играешь ты в футбол с какой-нибудь командой, ты вылаживаешься на полностью, ты весь истекаешь потом, и ты достиг своей победы, ты уставший, изнеможенный.
Но ты счастливый.
Да, но ты счастливый, ты лежишь, не чувствуешь ни ног, ни рук, но ты счастливый, ты добился своей цели.
И готов еще тысячу раз сделать то же самое.
Да. Я вам расскажу такую вот интересную вещь, не знаю, может кто-нибудь не поверит, я неоднократно тоже слышал такое у многих сплавщиков, таких вот знаменитых. Были у меня моменты, что гребешь, когда полностью устал, дождь льет, ты весь мокрый, негде пристать, все берега отвесные, или все заросло камышом. И ты плывешь и думаешь, зачем я сюда приплыл. Сейчас бы лежал дома, на диване, с супругой. А я
в тишине, в тепле, в сытости.
Да, я у черта на куличках, где-то сейчас волки там воют, не поймешь. Так бывает такое желание сойти с маршрута. Честно признаюсь, бывает желание сойти с маршрута. И ты находишь это место, разлаживаешь палатку, купаешься, готовишь себе еду. все, ты обмылся, оделся, надел ночную одежду, лег в палатку, закрыл глаза, утром просыпаешься и думаешь, господи, какие дурные мысли тебе в голову лезут, какая красота.
Евгений, а это же, наверное, потому, что в таких походах впечатления, пейзажи, которые потом не забыть, да, вот закрываешь глаза и потом видишь, и спустя год, и два, и три, это то, что бесценная история-то, ради этого же, ради впечатлений, ради эмоций.
Конечно, я вот даже неоднократно в своих видеороликах, когда вот, знаете, снимаю себя, говорю, вот ради этих моментов я и делаю свои путешествия, показываю вот обзор той территории, на которой я нахожусь. Когда я проплывал по реке Чусовая, это, наверное, одна из самых красивейших рек, которую я видел, я проходил над утесом, высота которого была 120 метров. Это отвесная скала полностью. И я решил подняться на нее. Да, было трудно, было тяжеловато, так как я не альпинист. И вот, получается, поднявшись на эту скалу, я подошел к краю, и когда окинул взглядом горизонт, это было просто непередаваемо. Кругом тайга, ни одного поселка, ни одной живой души. И вот это вот излучина, извилина этой реки, как змея сквозь зеленый лес вот это пробивается. И ветер, ветер такой пронизывающий, запах хвои. И это все как в голову таким ударом дает, что это запоминается на всю жизнь.
Просто мне кажется, уже... все уже начали собирать рюкзаки. Нет ли у вас идеи показать вот так программно водоемы Ростовской области и россиянам, и жителям региона? Потому что сапожник без сапог, мы живем на Дону, но нельзя сказать, что большинство знают хорошо реку. И не факт, что верховье Дона от низовьев Дона вот по фотографии смогут отличить. А ведь есть же такие красоты невероятные.
Были у меня такие моменты, желания небольшие речушки нашей области пройти, но не всегда желания совпадают с возможностями. Проблема в том, что у меня работа основная, и если получается отпуск, я стараюсь брать крупные реки, чтобы уже показать полностью.
Но согласны, что родную природу, родную географию, родные места нужно продвигать?
Конечно. Конечно, согласен с вами. И, возможно, через год или два я хочу повторить свой сплав по реке Егорлык, показать ее уже в другой красе, потому что первый мой сплав был как неопытного оператора, так и неопытного туриста. Ну, а сейчас уже я с другой стороны смотрю на все на это, вижу свои ошибки. Можно было бы снять в другом ракурсе, в другом формате, больше общения с местными жителями, больше бы показать местные достопримечательности, то есть
поспособствовать развитию местного туризма.
Согласен, вы не поверите, даже по простой реке Егорлык можно было бы создать туристические маршруты.
Спасибо большое, Евгений Петров был с нами на связи. Мы ему желаем, чтобы число подписчиков росло, чтобы больше молодежи, которая проникается настоящим мужским духом и в профессии, и вот в деле путешествий, чтобы становилось больше таких людей. И пусть продолжаются ваши походы. Это же, ну, на самом деле, правда, воплощенная любовь к родине. Какая она красивая, какая она уникальная и неповторимая. Евгений, хорошего вам года!
Спасибо вам большое!
И остается напомнить, что переслушать этот выпуск можно на нашей странице ВКонтакте, «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Пусть январский снег, январский лед, если случатся январские утренние туманы, не сердят, не раздражают, а дарят приятные впечатления. Как минимум, необыкновенно красивые пейзажи. Хорошего дня, доброй недели!